Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казанцева. В Германии, в Гессенском герцогстве, в городе с труднопроизносимым немецким названием Дармштадт более столетия назад жила прекрасная маленькая принцесса Елизавета. По-немецки ее имя Елизавета звучит как Элизабет, а сокращенно Элла. Так ее обычно и звали домашние. Девочка получила свое имя в память одной из семейных прародительниц, католической святой Елизаветы Венгерской, которая прославилась своими удивительными делами милосердия. Маленькая Элла никогда не забывала, что названа в честь столь милостивой святой, и ей очень хотелось быть похожей на нее. Принцесса Элла была точно такой, как все принцессы и царевны в сказках, и премудрая, и предобрая, и, конечно же, прекрасная. Но наша принцесса была отнюдь не сказочная, а самая, что ни на есть, взаправдошнее. И потому у данной сказки конец будет отнюдь не сказочный, где все стали жить-поживать и добра наживать, а совсем-совсем другой. Но в эту раннюю пору жизни Эллы еще никому и в голову не могло прийти, что у этой милой золотокудрой девочки с ангельским личиком будет такая скорбная, но и такая великая судьба. Такими словами начинается житийное повествование о преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне «Матушка Великая». Эта книга вышла в свет в издательстве «Духовное преображение» и предлагает читателям живой и трогательный рассказ о жизни преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, немецкой принцессы, завидной невесты, любящей жены, преданной вдовы, милосердной Христовой невесты, сохранившей верность и веру до смерти. Читается на одном дыхании. Как и другие житейные рассказы известной писательницы Натальи Скоробогатько, он принесет пользу душе и оставит светлое, неизгладимое впечатление. Остановимся лишь на некоторых моментах жизни Святой Матушки. Жизни, которая закончилась ровно 100 лет назад в городе Алапаевске. Заглянем в детские годы преподобномученицы Елизаветы. Как рассказывает автор, отец Эллы, Людвиг, был правителем небольшого немецкого герцогства и поэтому звался Великим Герцогом. А маму звали Великой Герцогиней Алисой. Она была дочкой английской королевы, родилась и выросла в Англии. У Эллы было два братика и четыре сестренки. И вся их большая дружная семья жила во дворце, окруженном старинным парком. А парк располагался в центре Дармштадта, типично немецкого городка с узкими средневековыми улочками и аккуратными островерхими домами. В отличие от сказочной принцессы на горошине, Элла совсем не была капризной неженкой. В реальной жизни принцев и принцесс обычно воспитывали довольно строго. Вот и Элла со своими сестрами и братьями была приучена и к холоду, и к физическому труду, и к порядку во всем. Будучи внуками английской королевы, они воспитывались в строгих традициях старой Англии. Спали на жестких постелях, по утрам принимали холодную ванну, сами убирали свои комнаты, топили печи. Маленькие принцессы были обучены традиционному женскому рукоделию, прекрасно шили, вышивали, вязали. Как и большинство немецких семей, семья Эллы была лютеранской. Все ее члены были очень боголюбивы, регулярно читали Библию, ходили в лютеранскую церковь, кирху. День начинали и заканчивали совместной молитвой. Эта благочестивая, поистине благородная семья воспитала сразу двух святых нашей православной церкви – преподобномученицу великую княгиню Елизавету Федоровну и страстотерпицу царицу Александру Федоровну. Мать семейства, мудрая и нежная великая герцогиня Алиса, научила детей деятельной любви к ближнему и состраданию чужому горю. Отправляясь в больницы и богадельни, она брала с собой детей. Они приходили с большими букетами цветов, расставляли их по вазам и разносили по палатам. От этих цветов и от детского щебета в палатах сразу становилось и наряднее, и веселее. Маленькие принцессы дарили своим подопечным вышитые собственными руками салфетки и носовые платочки. Что-нибудь при этом простодушно им рассказывали, и те на время забывали про свои болезни и печали. Как и все дети герцога, Элла получила прекрасное образование. Кроме основных школьных предметов, дети обучались рисованию, игре на фортепиано, иностранным языкам – французскому и итальянскому. Родными для них были сразу два языка – немецкий и английский. А еще все дети великого герцога любили спорт – теннис, плавание, коньки – и потому росли здоровыми и закаленными. А теперь обратимся к тому времени, когда принцесса Элла выросла и стала самой красивой невестой во всей Европе. Как повествует автор, это была высокая и хрупкая блондинка с голубыми глазами и тонкими чертами лица. Была так очаровательна, что по общему признанию от нее просто невозможно было отвести восхищенного взгляда. Ее брат Эрнст писал о ней. Она была одной из редкостных красавиц, просто само совершенство. Однажды в Венеции я видел на рынке, как многие люди побросали свои товары и шли за ней в восхищении. Вдобавок к внешнему очарованию, принцесса Элла была умна, тактична и блестяще образована. Немецкие принцессы вообще всегда славились как наиболее достойные невесты, из которых потом получались прекрасные жены, воспитанные в крепкой вере, покорности, аккуратности, преданности семье и мужу. Неудивительно, что гессенской принцессе Элле стали свататься самые знатные, самые достойные молодые люди – герцоги и принцы, будущие правители разных государств. Но все они получили отказ, ведь сердце юной принцессы было уже занято. Она давно, еще с отроческих лет, полюбила русского великого князя Сергея, сына покойного императора Александра II и брата нынешнего Александра III. Великий князь Сергей Александрович был под стать своей невесте. Хорош собой, высок и строен. Но главное – мужественный воин, георгиевский кавалер, человек разносторонней культуры и, что особенно важно, глубоко верующий. Его любимым духовным писателем был преподобный Ефрем Сирин. Элла и Сергей составляли прекрасную пару. У них было много общего – искреннее благочестие, любовь к музыке, изобразительному искусству. Оба прекрасно музицировали и замечательно рисовали. Поначалу королева Виктория была против их брака. Она считала, что это обречет любимую внучку на жизнь в этой ужасной России, такой далекой, такой холодной и попросту дикой. «При выборе мужа, — писала она Элли, — нужна трезвая рассудительность. Страстная любовь не всегда бывает основанием удачного супружества». Элла уклончиво отвечала бабушке, что, по ее мнению, при выборе супруга лучше полагаться на волю Бога. «У него может быть много других важных дел, кроме устройства твоей судьбы», заметила на это бабушка с мягким юмором. Прочтя этот бабушкин довод, Элла улыбнулась и в тон ей ответила: «Ничего, я подожду, пока он освободится». Так и случилось. Господь при всей занятости все же явно нашел время позаботиться о судьбе молодых влюбленных. Они и через год, и через многие годы после свадьбы не перестали благодарить его за свое счастье быть друг с другом. «Мы с Сергеем соединены на небесах», — признавалась Элла в письмах своих близких. Первые 7 лет были самыми счастливыми и безмятежными в жизни Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича. Такого мирного, спокойного периода никогда больше в их жизни не будет. Жили супруги в любви и согласии. Елизавета благоговела перед мужем, была ему послушна и даже слегка трепетала перед ним, ощущая себя, по ее собственному признанию, подобно ученице перед строгим учителем. Это был их медовый месяц, растянувшийся на целых 7 лет. Одновременно это были и годы поиска истины. Эти поиски привели к тому, что на 7-м году брака великая княгиня решилась принять православие. Надо ли говорить, как обрадовался Сергей Александрович при этом известии. Переход княгини Елизаветы в православие состоялся в Лазареву субботу 1891 года. В православии великая княгиня обрела новую небесную покровительницу, святую праведную Елизавету, мать Иоанна Предтечи, крестителя Господня. Именно теперь, сделавшись православной, она стала именоваться согласно русскому обычаю по имени-отчеству Елизаветой Федоровной. Следующими периодами жизни Святой Матушки Елизаветы были русско-японская война, во время которой Великая Княгиня занималась организацией помощи фронту, гибель мужа, устроение Марфо-Мариинской обители. Елизавета Федоровна стала истинной матерью для обительских сестер и для всех, кто нуждался в любви и сострадании. «Разве трудно, — говорила она, — оказать участие человеку в скорби, сказать доброе слово тому, кому больно, улыбнуться огорченному, заступиться, умиротворить находящихся в ссоре, подать милостыню нуждающемуся. И все такие легкие дела, если делать их с молитвой и любовью, сближают нас с небом и самим Богом». День за днем проходила жизнь Елизаветы Федоровны в молитве и заботе о людях. И постепенно все стали называть ее матушкой, великой матушкой. О ней, о ее жизни и подвигах рассказывает эта книга. Дорогие друзья, на этом время наша программа подошла к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы всегда можете найти в церковных книжных лавках и в православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.